Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник и 20 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И хочу я вам сказать, этих друзей прибавилось у нас. За последние несколько суток друзей стало чуть больше. Среди этих друзей, помимо автомобилей, разумеется, и автомобилей, и мотоциклов, хотя с ними мы на «вы», ну, во всяком случае, здесь, в этой программе, и во всяком случае, пока что, лучшими друзьями нашими стали также плавсредства всевозможного водоизмещения, летательные аппараты всевозможных схем летательных, не только самолеты, не только те, которые мы должны сказать спасибо за то, что у вас есть такие роскошные крылья, и мы верим в них и в подъемную силу, которую никто никогда не видел, но именно благодаря этой силе мы с вами и перемещаемся. Туда же добавляем в наши лучшие друзья винтокрылые машины. Правда, несколько жизненных лет эти машины забрали, но переживания. Здесь, среди наших лучших друзей, появились также медведи. Обратите внимание, настоящие, бурые медведи, иногда посидевшие от своей приольной жизни. Сюда же мы добавляем гейзеры, грязевые колодцы, грязевые какие-то... Что там еще у нас было? Котлы, я не побоюсь этого слова. Врата ада, ну и вот это вот все. Так что, друзья, я хочу вам сказать... Распространена всеобъемлющее наше желание и возможность добавлять новых друзей. Нет, все на самом деле гораздо более круче, чем каждому из нас мнится и думается в его обычной жизни. Нужно всего-то я не знаю, честно говоря, сколько. 500 000, что ли, рублей? А может быть и больше? Для того, чтобы всего-навсего взять и вот так расширить список своих друзей. Обычно не принято это делать, но тем не менее. В наших пресс-турах главные автомобили. Автомобили главные в наших пресс-турах, просто потому что пресс-туры посвящены автомобилям. Но я думаю, что компания Porsche, российский офис компании Porsche, совершенно четко и точно отдавал себе отчет, что именно в этом пресс-туре, несмотря на все их старания и невероятные вложения эмоциональные, человеческие и финансовые, автомобили Porsche главными героями не будут. Вы уж простите меня, ребята. Алена, простите, пожалуйста. Машенька, Александра, ребята все неназванные. Но я думаю, что вы закладывали это, правильно? Закладывали это в данный пресс-тур. Нельзя просто так отвезти людей на Камчатку и думать, что автомобили там будут главными. Я так думаю. Доброе утро, друзья. Все вернулись, все живы, здоровы, в том числе и Мишки тоже. Есть вопросы, задавайте, есть комментарии, пожалуйста, обязательно отвечу. Сторисы будут продолжать выкладываться, ибо материала привезено примерно на среднестатистический фильм по продолжительности Квентина Тарантино. Часа на 3-4. Вот, так что я уже здесь, а сторисы будут еще оттуда. Если вам показалось это все более-менее интересным. Ох, что у меня на сегодня припасено для вас. Ох, что у меня припасено. В любом случае, прямо сейчас и вот здесь мы начинаем моторы. Killing the sun, bury your friend. конечно, никакая не тайна, что я, безусловно, всегда ставлю эти пилюли бодрости и для себя тоже отчасти, но сегодня только для себя и именно для себя. Вы уж не серчайте. Сначала 15 часов туда и 9 часовых поясов, потом 15 часов обратно и 9 часовых поясов. И все молодой, благодаря чему? Потому что есть вы и наши утренние встречи и пилюли бодрости. Говорит МСК бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот, это наш бот мессенджер.
В движении.
Ух, давайте начинать. Делиться впечатлениями, как вы здесь, сломали что-нибудь или, напротив, починили, построили. Да, доброе утро. Нет, не получилось. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира 378, давайте запомним, 378-575, помечаю себе количество автомобилей в этот момент в 7 часов 12 минут. Где стоите, из-за чего? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Москва, Алексей.
Алексей.
Мотор запустили, едем от Юрского шоссе до М4 прекрасно, а вот на выезде из Москвы стоят наши любимые друзья. Аккуратней.
Проверяют. А там еще с Киевкой что-то все равно нельзя съехать откуда-то с Киевки.
Да-да-да, когда я попал, как раз там тоже перекрыли на Топостанский проезд, угу. МКАД, когда едешь направо, там тоже приходится сворачиваться далеко.
Вот, и такая же история на улице Косыгина. Люди введены в заблуждение чем-то, не то недоинформированностью, не то переинформированностью. Нельзя съехать с Косыгина никуда, ни на проспект Вернадского, ни дальше, все закрыто, и первый съезд только смотровая площадка, светофоры работают на зеленые 3 секунды, на красный 3 минуты, и все для того, чтобы компенсационные автобусы спокойно компенсировали что-то. Что-то компенсировали, а все остальные будут стоять в диких пробках. Но это ничего, мы поддержим. Киевку снова перекрыли съезды. Алекс Дракс пишет, я приветствую вас Сержу, вот так вот, 22. Что еще? Доброе утро и вам тоже, Кристина. У нас всего произошло, например, катастрофически часто стали попадать в ДТП автобусы. Ну, как катастрофически часто? Ну, дважды. И меня больше, вы знаете, меня больше взволновало ДТП. Автобусы — это, конечно, важно. Но с первым случаем более-менее понятно. С первым случаем автобуса — это когда он въехал в столб. Там что? Ну, как понятно? Ну, понятно, что у водителя не то 20, не то 30, не то 40 нарушений за последний год. Я правильно информирован? И, в общем-то, это всего лишь вопрос контроля водителя. Кто за рулем? Ну, не может человек, который рецидивист и постоянно нарушает, пусть даже мелкие какие-нибудь правила дорожного движения, пусть даже скоростной режим. Ну, не может он быть водителем пассажирского автобуса. И это вопрос к организации перевозок. Если я все правильно понимаю, это были китайские туристы, правильно? А значит, это какая-то такая специальная была контора. А как работают китайцы в России? Вообще не только здесь, в Москве. Вообще в России есть у китайских туристов и у туристической китайской отрасли есть одна небольшая особенность. Где бы они ни организовывали свои турпоездки, китайцы никогда не оставляют деньги в стране, той стране, в которую они приезжают. Никогда не оставляют. Если приезжают китайские туристы, будьте покойны. Здесь инфраструктура их местная уже налажена, потому что если она не налажена, то никто никогда не будет сюда приезжать из китайцев, потому что китайцы никогда не привезут вам ни копеечки своей. Если вы видите здесь китайских туристов, это означает, что здесь у них есть свои китайские отели, здесь у них есть свои китайские рестораны, свои китайские переводчики, свои китайские гиды. И денежки они платят своим людям, своим же. Кушают в своих ресторанах, их возят свои. Поэтому удивительно, что водитель был не китайцем. Но я думаю, что контора каким-то образом аффилирована с каким-то структурами, не знаю. Но нужно посмотреть вот здесь. А что такое китайский бизнес? Никого не хочу обижать. Я рассказываю свои собственные личные впечатления, основанные на моих собственных личных наблюдениях. Можно же свой собственный личный опыт рассказывать? Можно. Общаюсь я с китайской группой журналистов автомобильных и блогеров. Приезжаем мы на обед в китайский ресторан в большом жилом комплексе. Оказывается, в большом жилом комплексе, красивом на Мичуринском проспекте, есть 100% китайский ресторан, где меню нужно просить на русском. На русском нужно меню попросить. Потому что оно на китайском. Работают китайцы, посетители китайцы, еда только китайская национальная. В туалете, как в туалете, в худшем смысле этого слова. Туалет выглядит как туалет. Загажены, с куском хозяйственного мыла непонятной природы где-то, вот, ну, если руки захочешь помыть. Все, извините, если вы сейчас кушаете, а я здесь про это. Я про то, что китайцы все превращают в Китай, вот где бы они ни находились. А думаешь, другие вещи какие-то вечные, более вечные в приоритете, а правила какие-то наши, общепринятые правила, в том числе гигиены какой-то, гигиена имеется в виду пространство, не человека. Не то, что, да, они не мытые, а пространство, гигиена, пространство. Она отходит как бы на второй план, она не главная. Главное, чтобы в еде было что-то там свое правильное, чтобы еда была правильно сделана, вот это вот все главное. Там, а условно, как там мыло, и что за, и там чистота вот эта в уборной. Это ж туалет, чего от него ждать, от этого туалета. Ну и все. Вот. То есть как бы создается некий микромир, вот такой некий микромир, в котором есть важные вещи, а есть вещи, на которые можно наплевать. Думаю, что автобус как-то был связан с чем-то таким, где важно было одно, а чтобы водитель автобуса не имел нарушений и довез всех живыми, это было, может быть, не самым главным. Мог, я не знаю, может, было по-другому. То есть вот с этим автобусом все понятно. Который... уходя от столкновения, впилился в столб. То есть он настолько не хотел въехать в эту красную машинку. Вы видели видео, конечно, у нас на сайте, говорит, Москва, есть это видео. Так, не хотел впилиться, он не хотел и взад въехать, и боком не хотел ее зацепить. Что попал на гораздо большие деньги и гораздо более серьезное разбирательство. Теперь лучше бы бил в машину, я так думаю. Второй автобус. Мне кажется, что просто закусил у дела водитель автобуса. Закусил. Потому что на проспекте Вернадского... Ну, вот скажите, вы что, не согласны со мной? На проспекте Вернадского одище сейчас, в транспортном смысле слова. Одище, доброе утро, я слушаю вас. Да,
доброе утро, Ром. Продвижение или про...
Да продвижение, ну, постепенно продвижение и чуть-чуть еще
я
и
понял,
про автобусы.
Я от Пушкина объехал через дворы, до МКАДа летит. А сейчас по МКАДу по внутренности почти от энтузиастов будем нарушать по обочине. Тоже как получится. Mm-hmm. Ром, я просто хотел сказать... Ни в коем случае не заступаюсь за этого водителя, не смотрел видео про штрафы, то, что рецидивист, не рецидивист.
Да.
Я езжу в год на 3-4 машинах.
Угу.
По водительскому там, ну, бывает максимум 1-2 штрафа, там, за тренировку, что-то вот такие вещи какие-то. Пешеходник там выпишет, ну,
да, да, ну, бывает.
Да, по машинам, ну, Ром, больше 50 штрафов за год. То есть по сумме 1020, там, 25.
Угу.
Вот, ну как бы рецидивист. А у меня пробег, я говорю, больше 100 тысяч в год выходит. Где-то умышленно нарушаешь, где-то треногу словил. То есть
ну,
рецидивистом
да.
Себя считаю, но как бы опыт не меняется.
Ну я понял, нет, но у него-то штрафы, если я все правильно понимаю, у него-то штрафы были сооружены им за рулем автобуса, если я ничего не понимаю.
Я понял, чисто конкретно.
Ну короче, как бы, ну да, но состоял. Как бы водитель автобуса — это некая другая вообще каста водителей.
Я
это
согласен.
Люди
согласен.
С другой выдержкой, другой психологией, с другим всем вообще. Потому
согласен.
Что если мы вдруг, прощелкав наступление красного сигнала светофора, резко оттормозимся, то что сделать? Что? Ничего,
да.
Ничего не произойдет. Ну, ты в ремнях, ты в кресле сидишь, пристегнут, все нормально. А когда это делает водитель автобуса, то за ним 40 человек просто летят, как буратинки.
Да и технических характеристик
ну, да,
нет таких,
да.
Чтобы ездить, как на легковой.
Вот. Поэтому требования здесь, они совершенно другие. Второй, на Вернадке. Ну, там одище. Я, кстати говоря, вчера попал именно на Вернадку. То есть мне, как водителю, совершенно непонятно, что нужно делать. Вот вы каждый день по Вернадке ездите. Вы знаете правила въездов, съездов на вот эти огороженные отбойником полосы? Потому что есть полоса, она огорожена отбойником. Во все предыдущие времена эта полоса была для тех, кто поворачивает направо, на дублер съезжает. Сейчас эта полоса огорожена. Знаки «автобусная полоса», на них закрыты молоточки. То есть это означает, что эта автобусная полоса всегда действует как автобусная полоса. И даже в выходные заезжать на нее не моги. И стоят отбойники. И вот ты думаешь, елки, вот я сейчас на нее заеду. Это я по автобусной поеду сейчас уже, чтобы направо повернуть. Или нет. Или мне нужно ехать дальше до поворота, и там, где заканчивается отбойничек, поворачивать направо как бы типа из среднего ряда. Ну, как идиот, направо поворачивать из среднего. Вот именно это и подумал водитель. Он задумался и забоялся. Нас настолько запугали штрафами, что мы теперь лишний раз дуем на все. Проверяем, не горячие ли. И лишний раз не заезжаем на какую-нибудь полосу, если мы сомневаемся. Товарищи, законотворцы и организаторы движения, но ведь вы же этого от нас и хотели, чтобы мы были как зайцы запуганы и лишний раз шаг в сторону не сделали, правильно? Вы же пытались нас выдрессировать таким образом. У вас получилось, вы нас выдрессировали. Все, мы лишний раз не заезжаем, если есть даже небольшая вероятность того, что мы попадем на полосу для автобусов. Мы не заезжаем. Потом человеку нужно уйти направо, на дублер, на разворотик, на дублер нужно уйти. Он стоит как бы типа в средней полосе, на светофоре. Половина его автомобиля уже стоит на этой полосе крайней правой, где автобус за ним. Уже стоит. То есть водитель автобуса это видел. Он видел маневр, который собирается водитель совершить. Водитель уже практически въехал для поворота. Что делает водитель автобуса? Он такое, по моим ощущениям, даже чуть-чуть поддает газа. Это было похоже на намеренный таран. Намеренный таран автомобиля. Водитель все видел автобуса. Он видел попытку чувака просто съехать. Человек не хам, не нарушитель. Ему просто нужно повернуть на дублер. Он стоял впереди автобуса. И только из-за того, что там были отбойники, и у него не было возможности сделать это по правилам, он сделал это так, как смог. Вместо того, чтобы пропустить по-человечески, по-наше, по-водительски, товарищ за рулем автобуса разгоняется и идет на таран автомобиля. Хлобысь, еще одна история. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Олег, Москва.
Далее.
Не знаю, про Тульскую говорили, я прослушал.
Еще и на Тульской что-то было, не знаю. Я-то был на Камчатке, поэтому, я, когда был интернет, я смотрел на новости и видел вот эти два случая. А что на Тульской еще у нас?
Не, на Тульской сейчас я вот в 6 часов проезжал там, и до сих пор, по-моему, там не разобрали при съезде с Тульской на внутреннюю сторону третьего транспортного, перевернулась фура прямо на этом самом, на петле, на лепестке. И там сейчас ад адский.
Да, я понял. Хорошо, спасибо. Но вы, ну, будем надеяться, что разберут, наверное. В общем, история такая, что мне кажется, это не какое-то не общее правило, не общее правило, а это... сейчас я скажу вам, давайте закроем рубрику в движении, и я скажу свое соображение. Значит так, у нас в Москве, 2 балла пробки в столице, ребята, одище на внутренней стороне МКАД между Реутовым и вот этим съездом на Люберцы, внутренняя сторона, то есть между шоссе энтузиастов и Новорязанкой, потому что там продолжаются катастрофические ремонтные работы, а так вообще-то вроде бы и говорить-то особо не о чем. Поехали дальше.
Моторы.
То, что мы наблюдаем в первом случае с водителем автобуса туристического, это чисто разгильдяйство организаторов перевозок. Чисто разгильдяйство организаторов перевозок. Все. И здесь нужно с этим работать. Что мы видим во втором случае с рейсовым автобусом, который пошел на таран автомобиля? Я не знаю, это мое впечатление, которое я получил, глядя на видео. Ну, как водитель автобуса все видит впереди, он сидит выше. Он видит желание повернуть. Он понимает, что здесь отбойники, что полоса отделена, что водитель опасается на полосу заезжать для автобусов, для выделенных. И это ровно ситуация стандартная. Ты думаешь, что у тебя больше прав? И когда на твои права кто-то покушается, ты пытаешься как бы применить превосходство свое, правовое превосходство. Это ровно та история. Вот помяните мое слово. Годик, а то и через полгодика после вступления в силу вот сейчас ужесточение наказания для водителей, которые там чего-то не пропускают скорую помощь, препятствуют еще чему-то. Вот через полгодика мы получим новую волну происшествий со скорыми. Новую волну. Почему? Потому что психологически наделение большими правами без наделения большей ответственностью ведет к разгильдяйству и вседозволенности. Вот к чему это ведет. Наделили водителей скорой помощи большими правами. То есть большими, прав больше. Почему их больше? Потому что ты как бы их по умолчанию получаешь, потому что у всех остальных их стало меньше. То есть твои права увеличились в объеме не потому, что тебе дали что-то дополнительное, а потому что всех остальных зажали угрозами, судебными этими самыми сроками, которые теперь будут получать водители. Все. Это приведет к отвязности. Та же история и с общественным транспортом. Наделяем их большими правами, выделяем им больше возможностей, даем им больше рычагов влияния на всех остальных, как бы поднимаем их статус постоянно. Получаем в результате не ответственность, а вседозволенность. И эта вседозволенность ведет вот к чему. Это моя полоса, и я по ней буду ехать. Хочешь поворачивать? Давай! Это моя полоса. Хрясь, и вот тебе ДТП. Все, вот к чему это приводит. И это искусственно созданное положение. Искусственно созданное положение наших отношений. Доброе утро с общественным транспортом.
Алло, Роман, да, здравствуйте. Это Виктор Москва.
Да,
я хотел еще накинуть вам на вентилятор.
Давайте.
Может быть, вы слышали, на Севастопольском из-за коммунальщиков разбился экипаж ДПС.
Погиб один, конечно. Я в Телеграме повесил даже сообщение на эту тему, свое соображение, что, может быть, теперь займутся в ГИБДД. У нас же принято, что они серьезно включаются в проблему только после того, как страдает или гибнет кто-то из своих, из цеха, из своего. До этого эта проблема как бы не существует. А как только их лично касается, проблема начинает быть острой и персональной. Спасибо вам большое, да, за этот момент. Это тоже нужно было, я хотел об этом сказать, что, может быть, сейчас что-то сдвинется с мертвой точки в наших взаимоотношениях обычных водителей с коммунальной техникой, большой, тяжелой и твердой. Экипаж ДПС тоже там, пусть разбираются другие экипажи ДПС и группы разбора, кто в итоге виноват. Но они, по-моему, шли с проблесковыми маячками, не знаю, была ли не была сирена. Пошли на обгон справа. Уборочный автомобиль вот этот тяжелый начал прижиматься вправо, не замечая их, судя по всему, потому что они до последнего момента были как бы за его большой цистерной. Он просто к обочине прижимался. Автомобиль попытался втиснуться между уборочным автомобилем и бордюрным камнем. Наехал на щетку вот эту, которая выпирает там снизу, и перевернулся. Один сотрудник погиб. Вина каждого из участников пусть будет доказана группой разбора, но факт остается фактом. Сколько раз здесь, в этой программе, мы говорили, что эти кровавые жнецы собирают свою кровавую жатву, вот этот урожай свой кровавый, постоянно. И если на это не обратить внимание, это будет продолжаться. Говорили, товарищи полицейские, мы говорили. Мы предупреждали. Вы нам что в ответ сказали? Что степень ответственности каждого размыта. Вы за ними напрямую не наблюдаете. Коммунальщики за ними напрямую не наблюдают. ЦОДД напрямую к ним не имеет отношения. Это какая-то коза-ностра здесь транспортная у нас, на которую никто не влияет, кроме своих каких-то внутренних боссов, имена которых мы не знаем. Вот теперь что вы скажете после того, как теперь они стали мочить ваших? Ваших стали мочить. Вот что вы теперь скажете? Доброе утро, да, слушаю.
Здравствуйте. Роман, здравствуйте. Можно вкратце сказать?
Давайте.
Значит, разглядеть планирование дороги. Два месяца назад на Аркуловской улице закрыли ремонт, который уже так был. Карман сделали. Сейчас они сделали выступ трехрядовый. Через улицу выступ резко переходит в два ряда. Допустим, гостиницы «Звезды» прямо.
Да.
И там выступ такой стеклообразный. И вот мы гадали, когда первая авария начнется. Значит, сегодня я в еду на работу. Мерседес грузит на погрузчик, он отфутболил от этой стрелки, от большого этого бордюра,
да.
Дурацкого. И отфутболил прям стоящий Ярис, там, разбил фонарь, все, и грузили на эвакуаторе. Просто вот это сейчас все будет.
Вот, просто... спасибо вам большое, просто сейчас идут новости. Ребят, здесь мы проговариваем вещи, мы чревовещаем и смотрим в будущее, и все что угодно делаем. Мы показываем вам суть будущих вещей. Вы очень зря не обращайте на это внимания.
Моторы. Моторы.
7.35, продолжаем. 378 тысяч в начале часа, 464 спустя полчаса. 19.500 такси, 19.800 каршеринга, 33 километра в час, скорость движения в центр, 47 из центра, ДТП с пострадавшими одно. И кто-то пишет, что на Большой Тульской, или это была не Тульская, фуру на Варшавке уже успели поднять. Все, значит, там нормально. Затор еще будет сохранен, но причина уже, она устранена. Доброе утро, я слушаю вас. Да,
алло, здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте, меня Виталий зовут.
Да,
я
Виталий.
Бы хотел вот высказаться немножко про аварию вот с автомобилем ГИБДД.
Да,
я просто видел это видео, и мне кажется, угу. Что все-таки... фиксировал автомобиль ГИБДД, что, скорее всего, его просто не заметил этот. Обоюдная вина, мне кажется.
Ну, не заметил, конечно, да.
Надо присмотреться, потому что он так очень быстро ехал и очень так маневрировал, так резко ушел вправо, что да. И тот, так что тут еще надо
Я абсолютно согласен, что он просто не видел, но вы понимаете, вот это исключение, которое, тем не менее, заставляет нас еще раз задуматься об общем положении дел вот в этой области, общем положении дел.
Ну да, я согласен, они тоже творят на дороге тоже интересные вещи.
Вот видите, а водитель этого уборочного автомобиля, он не ехал по выделенной полосе, он что, маневры эти совершал? Там выделенка была, а потом она закончилась. И он к бордюру стал снова прижиматься. То есть их не пускают, что ли, на выделенку. И вот они должны маневрировать, ерзать от бордюра в центр, потом опять к бордюру. Так получается.
Ну да, это получается, что такая двоякая ситуация.
Но это тоже, согласитесь, спасибо большое, это тоже небезопасное маневрирование, когда вот эта большая, тихоходная, очень тяжелая и жизнь какая твердая штуковина маневрирует и перемещается, перестраивается с полосы в полосу. Это тоже небезопасно. Я привел этот пример как иллюстрацию того, что до предела дошла уже проблема, до предела. И сейчас это был сигнал правоохранителям, доброе утро, заниматься проблемой.
Да, доброе утро. Доброе. Смотрите, полностью согласен. Я не знаю, почему сотрудники ГИБДД не обращают внимания на эту уборочную технику, на строительную технику. Буквально 5 минут назад еду по Люблинке около метро. Разворачивается это GCD, который трактор большой.
Через две сплошные.
Просто, а почему? А у них есть разве разрешение на
нет, эти? Нет. Нет его, нет, нигде не прописано.
А почему они не боятся лишения прав?
Потому что есть какая-то внегласная договоренность. Парни, мы понимаем, у нас город, где очень плотное движение. Если вы будете ехать по правилам, вы будете ехать вечно. Поэтому давайте тихонечко, аккуратно, никому не мешая. Можете. Ну, да. Просто их наделили такими. Я думаю, опять же, я не знаю, я при этом разговоре не присутствовал. Но я думаю, что это так. Просто, так.
Ну, возможно, но все равно, мне кажется... У них из-за того, что начальство, наверное, говорит, ты нарушай, мы решим.
Ну да.
Гаишники виноваты в этом.
Да.
Потому что могут и договориться.
Конечно.
Ну, сам знаю, потому что связан с этим.
Спасибо вам большое. Безусловно, когда колонна из поливомоечных автомобилей, очень тяжелых, больших, колонна, их там штук 5, начинает маневр разворота прямо... У основания каменного моста, Большого Каменного, прямо вот в начале, со стороны Болотной, не со стороны Кремля, вот они мост переехали и начинают разворачиваться. Это при том, что через 200 метров есть светофор со стрелкой, там стакан с сотрудником ГИБДД, который при желании, если нужно было бы пропустить колонну, мог бы нажать красненький всем, чтобы они стояли, и колонна спокойно на перекрестке развернулась бы. Но эта колонна разворачивается прямо у основания моста, у его начала или у ее конца, смотря откуда смотреть. Просто через две сплошные, расталкивая всех, кто там стоит, расталкивая поливалками своими вот этой большой техникой тяжелой, въезжая чуть ли не мне в борт, вот это вот все в хамски, просто отвязно, просто по-свински, прямо скажем, по-свински. При том, что есть возможность сделать это гораздо более правильно, культурно и менее опасно. Но они делают это так. Они делают это на свой страх и риск, без разрешения, негласного разрешения так себя вести. Вот в этом конкретном месте у Большого Каменного, где просматривается все там, мышь, когда пробегают, знают даже, где она живет и какой у нее IP-адрес у этой мыши. Все знают об этом. Вот в этом месте они могут себя вести так на свой страх и риск? Конечно же нет. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Я бы хотел одну... я почти 4 раза в неделю езжу в Москву из Клина. И вот после Солнечногорска с левой стороны лента есть. Вот очень интересный момент. Там 90 километров скорость, а через где-то 500 метров стоит... Камера, и регистратор говорит, камера на 50, камера на 50.
На 50.
Никаких знаков нет. Вот 90 стоит, я специально видео сделал, выставил в интернет, никаких движений. Это кто должен за это отвечать?
Я вам скажу.
Представляете, какой поток едет?
Эммануэль Макрон. А нет, Макс Макрон дружен. Дональд Трамп должен за это отвечать. НАТО. НАТО. Зверская НАТО. Пентагонская военщина должна за это нам ответить. Может быть, Новая Зеландия или Папуа-Новая Гвинея. Ну, мы назначим, или мы легко назначим того, кто должен за это ответить. В общем и целом, ребят, я хочу сказать, что началось, то есть процесс пошел. Пошел процесс. Вот любая вещь, дойдя до предела, обращается своей противоположностью. С попустительства ГИБДД, с молчаливого попустительства ГИБДД, коммунальщики довели свою безнаказанность, хамство и свинское положение и пренебрежение любыми правилами дорожного движения, схемами движения, уважением к остальным и все остальное. При молчаливом согласии и попустительстве ГИБДД коммунальщики довели до предела свое вот это вот свинство. Довели до предела, и теперь оно обратилось против тех, чьего молчаливого согласия они до этого дошли. Против сотрудников ГИБДД. Все. А теперь запасаемся попкорном и следим за развитием событий. Если, конечно, цеховая солидарность такова, что одной жертвы достаточно, чтобы начать решать этот вопрос и пытаться переломить ситуацию. Если достаточно. Если недостаточно, и сейчас кто-то в ГИБДД, и в правоохранительных органах, и в прокуратуре пребывает в иллюзиях, что вот сейчас мы накажем одного отдельного чувака, потому что это один отдельный случай всего лишь. Один отдельный частный случай. Это не начало нового какого-то целого комплекса происшествий. Нет, это отдельный случай. Если вы пребываете в этих иллюзиях, значит, будут и следующие жертвы. И вторая, и третья, и пятая. Ну, как бы, ну, когда-нибудь это произойдет обязательно. Это же... Закон, по-моему, Мерфи называется.
Краш-тест.
Но на этом приколы не закончились. По Яузской улице, правый ряд от метро Таганка к Яузе, а полоса метров через 500 после начала, я читаю ваше сообщение, теперь перемещается в левый ряд. То есть весь поток зачем-то должен сместиться направо. А справа автобусная остановка, где останавливается автобус. Какая-то жесть, пишет Денис. Ну да. Да, к фотографии Легус присылает фотографии Румянцева. Вот это вот все, где тоже перекрытие, Киевка перекрыта и так далее. Переначали движение в районе Юго-Западной и Румянцева. Съезд с Ленинского на внешний МКАД теперь снова перекрыт, пишет Легус. Держитесь там. А что еще? На пересечении Яузской бульвара стоянно нарисовали новую... Гига-жесть разметку. А полоса два ряда на набережную с Яузской улицы и полтора ряда прямо на Солянку, направо на бульвар. Так, это вот есть. Коммунальщик метнулся, пропуская автомобиль. Есть такое ощущение. Я не знаю, что он сделал, но я знаю, что это начало. Это только начало, ребят. Доброе утро, да, я слышу вас.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Роман, вот сейчас заканчивается мотосезон. Хотелось бы столкнуть Yamaha R1 мотоцикл и Honda CBR.
А можно я, ничего о них не буду знать, но просто скажу. Сейчас, пожалуйста, как там, что говорит? Пожалуйста, помедленней, я записываю. Так, Yamaha, давайте я прям запишу.
Yamaha R1.
R1. Это какая-то, я ее не знаю, но я знаю, что это какая-то ракета. Буква R, это же означает ракета, правильно?
Литровый мотор, да.
Сколько литровый?
Он.
Двух? Нет. Ой, не пропадайте. Я хотел раз в жизни уделить внимание мотоциклам. Вот обратите внимание, мотоциклам, думаю, ну все, вот сейчас психанем, тем более, что действительно что-то заканчивается, мотосезон, хотя чего он заканчивается, нормально. И рубануть, ну перезвоните, товарищ, я же вижу ваш телефон, сейчас перезвоните. Вот Леша знает, Алексей, вот ты все,
да,
ты запомнил.
Слушай, меня?
Да,
я просто не умею звонить почти. Значит, Honda CBR и Yamaha R1 – это литровые порты.
А литровый мотор для мотоцикла – это примерно как 24-литровый для автомобиля, правильно?
Ну да, это прям такой топ, это топовый спорт. R1 и CBR, значит, Honda. Это то, на чем разбиваются очень быстро.
CBR, прикинь, я латиницей пишу, точнее, кириллицей, да. CBR, потому что я не знаю, как это написать даже.
CBR, все.
R1, что буква R означает ракета, а CBR? DCBR, да. Последняя буква тоже означает ракета. То есть две
да.
ракеты.
Да, Honda CBR и Yamaha R1.
То есть это очень эстетичный, проверенный и такой голубокровный способ уйти из жизни, правильно?
Абсолютно точно. Легендарный, я бы сказал. Ворваться в Вальгалу.
Как в этом, помнишь, как в автостопом по галактике? Да все равно, что золотой кирпич завернуть в ломтик лимончика и рубануть в башку себе.
Абсолютно точно.
Вот это. Все, давай, а ты не спишь. А, ты на работу едешь уже.
Да, я к вам, к нам.
Увидимся, давай, к нам. Мы здесь, тебя у нас ждем. Давай, спасибо, Леш. Алексей Гудошников. Все, 7500, можете расслабиться. За вас уже все сделали, но вы все равно перезвонили. Да, доброе утро, я слушаю вас.
Да, Роман, я перезвонил, вот. Слушаю.
А у вас, скажите, у вас один из таких, или вы все-таки хотите под конец сезона, пока подешевело, взять себе что-то из этого?
Да, вот я хотел бы под конец сезона взять, но мне не для того, чтобы гонять, да, а для того, чтобы тренироваться просто на спецплощадке для трюков.
А нужно именно вот такое...
Ну, мощненький нужен.
Ну, ладно, хорошо. Скажите, опишите немножечко автомобили. То, что они литровые, это я понял. То, что у них соотношение масса к мощности, ну, наверное, примерно как один к одному, правильно? Там, на килограмм, знаете, на килограмм мощности одна лошадиная сила.
Да, но я их не катал, я катал 600. Вот, не, надежность как-то.
А сколько стоит вот такая штуковина? И, скажите, для автомобиля мы примерно понимаем, что там, если тачка с пробегом, то есть некие градации по ушатанности. Если там до 50 тысяч километров, то это более-менее свежий. Если 100, надо думать. Если 150-200, то, скорее всего, корыто. А вот для таких аппаратов вот такая есть градация?
У меня бюджет до 500 тысяч.
И за эти деньги вы возьмете насколько поношенный R1?
Где-то год восьмой, примерно, 2008-2009, вот так вот.
Секундочку. То есть ему 11 лет подряд давали под весь его вот этот очень мощный хвост?
Да.
И после этого он еще, типа, может жить?
Они живые, да.
Живые еще. Колоссально. Я понял вас. Хорошо, спасибо. Да. Все, давайте. Извините, давайте, надо же в конце концов перейти от слов к делу. Ну, в смысле, к тем же словам, но только 1500-600. А новый-то сколько стоит? Я думаю, может быть, сюда все-таки что-то третье вставить? Равон R2 или Deo Nexia? Ну, что еще там за 500? Ларгус, елочки, точно. Лада Ларгус. Ну, так просто третьим вариантом. Yamaha R1, Honda CBR или Лада Ларгус? Только новый. Вы что предпочитаете? Нет, конечно, мы этого делать не будем. Давайте. Yamaha R1. Yamaha, маханька. Я помню, что это такое было. Да, Yamaha R1, 134, 21, 35. Поехали. Я понимаю, что для вас это звучит все равно, что китайская грамота. Все равно, что сейчас иероглифы вы рассматриваете, и кто-то говорит вам, вот выберите слово, которое, по-вашему, означает слово «мир». Вот это или вот это? Вот это два слова. Какие из них означают «мир», а какое слово «смерть»? И вы смотрите на эти иероглифы, такие, ну, то есть, вот по наитию просто сейчас. Синтезатор есть еще Yamaha, мы помним. Такой. Вот, может быть, это каким-то образом вас подвинет проголосовать за этот мотоцикл. Потому что если Honda, то это, помимо всего прочего, автомобили и газонокосилки. Вам что, мотоцикл или синтезатор, или газонокосилка и мотоцикл? Yamaha R1 134, 21, 35. Honda CBR 134, 21, 36. Проголосуйте. Я знаю, что среди нас есть среди нас. Не только, но и мотоциклисты. Кстати говоря, как, скажите, по науке вас нужно называть? Мотоциклист или все же байкер? Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Я не тот, а к ним я как хрустики.
А как вы их сами называете для себя? Байкер?
Хрустики.
Каждый сезон новенькие, да? Ну ладно.
Да, оно здесь поэтому, и что я могу сказать, то последний, то ты дурак. Ну, что здесь, такую... 8-го года брать, я не знаю, вряд ли живой.
Для специальных занятий, может, оно и можно.
Может, если он сам разбирается в них, то, пожалуйста. Да, а можно совет? У меня сейчас выбор стоит, BMW 5-ка новая, да. Либо Mercedes E-класс, и то там либо бензин, либо дизель, какие лучше.
Значит так, Mercedes нынче не торт. BMW не люблю, потому что, плохая коммуникация у BMW со мной. Поэтому я бы вам так сказал. Берите Mazda 6 на максималках. Правда, ну нафига вам пустой Mercedes? Вы же не собираетесь вваливать в него 4 миллиона, правильно?
Да нет, ну там бюджет 300-300.
А, 300 тогда, да. Берите Mazda CX-9 тогда. Ну что?
Не, просто там беру для работы.
Я понял. Скажите, а если, ну то есть работа, автомобиль будет работать задним диваном или для водителя?
Задним.
Ну если задним диваном, тогда здесь предельно простой ответ. Kia K900. Потому что никакой E-класс, никакая пятерка BMW вам не даст такого комфорта по вот этого всего атмосферы действительно представительства, представительского класса. И всего, это даст К900. Потому что это автомобиль представительского класса, который уже ближе к семерке. Ну, S-класс я не буду пока трогать. Ближе к семерке BMW, а не к пятерке. А денег он стоит ровно столько же. Но только это уже нормальный представительский автомобиль. Хотите хотя бы подумать об этом? Допустить такую мысль? Или тот человек, что будет сидеть сзади, он, в принципе, после слов Kia начнет грустить?
Ну, я не знаю, я же просто беру в такси, а я надо спросить, проходит ли у них...
А, вот это проблема, что у них вот, оценивается да. Не класс автомобиля, а вот название, именно, да. Название бренда. Но да. Вот здесь надо этим еще поработать. Смотрите, я смотрю, версия люкс 3 260 000, но это на самом деле уже очень упакованная версия, и пространство на заднем диване, и все вот это будет ровно столько же, сколько и у самой роскошной версии. Престиж следующая 3,8. Вот у меня была престиж, я вам скажу. В ней есть все вообще. Эти электронные ассистенты, все-все-все есть. Полный привод сразу же, даже в самой базовой версии. Полный привод, 3,3 мотор, нормально попадающий под налог, 249 сил, при том, что мотор 3,3. Хороший автомат проверенный, огромный салон. Вот единственное, что только будет ли ваш автомобиль переведен в какую-то категорию там так. В общем, я вам так скажу. Если для такси, то, конечно, Mercedes. Хотя хуже для бизнес-класса машины, чем E-класс, не найдешь. Потому что гремучий, потому что некомфортная подвеска, потому что так себе отделочка у автомобиля и шумоизоляция, прямо скажем. И, в общем-то, клиенты клевать будут. Но фактически это далеко не самый лучший выбор для этого автомобиля. Я бы брал, конечно, Kia. Ну, вот так вот. Но только если возить одного человека, который бы оценивал пространство, там, удобство, все такое. А для такси, долго-долго говорили и пришли к одному. Ну, мы нация, у которой Mercedes больше, чем автомобиль. Mercedes это даже больше, чем бренд. Mercedes это, это стиль жизни, это образ, да, это... Твой бирочка такая на тебе висит, хлястик такой, бейджик, который говорит, о, это человек. Почему? Потому что у него Мерседес. Вот, неважно какой. Поэтому, наверное, Мерседес вот из этого всего, я думаю.
Все, спасибо.
Ладно, давайте. Так, у нас идет необычайное голосование. Необычное и необычайное голосование двух ракет. Yamaha R1, что бы это ни означало, и Honda CBR. Это два байка. Байки, нужно сказать, улетные. У каждого есть буква «Р» в названии. Эта буква «Р» означает либо реактивный, либо ракета. Одно из двух. Что-то такое. Соотношение массы к мощности я не вижу сейчас пока. Я даже не знаю, как посмотреть какую-то спецификацию по этим байкам. Но специалисты, наверное, подскажут. Думаю, что соотношение примерно как 1:1. Ну, или около этого. В автомобильном мире такое соотношение мы можем получить... вот так вот, что первое мне приходит в голову, это гиперкар Regera. По-моему, Regera, да. RS. Надо сейчас восстановить это в памяти. Есть Agera, а есть Regera. Кёнигсег. Такая фирма, Кёнигсег шведская, выпускает Агеры и Регеры. И вот у кого-то из них 1000 килограммов масса, и 1000 лошадиных сил мощность. И это, в общем-то, уже абсолютно запредельно. Полностью. Вот я думаю, что что-то такое у этих байков тоже по соотношению. Помогите выбрать человеку для специальных заданий что-нибудь одно из этих двух.
краш-тест.
Yamaha R1-134-21-35, Honda CBR-134-21-36. И я вас умоляю, больше, пожалуйста, никогда не говорите, что в этой программе байкеры или мотоциклисты, как бы вы себя ни называли, находятся в каком-то там загоне. В каком загоне? Мы для вас целый краш-тест заладили. Вы видите, как оно у нас тут все? Да, слушаю, нет, не получилось. Еще раз перезвоните. Доброе утро, я слушаю. Да что такое, завис телефон теперь. Много, много звонков от байкера. Скажите, по уму байкер или мотоциклист? По-нашему, по-советскому.
Я не то, ни другое. Мне просто вопрос другой интересует.
Давайте, давайте другой вопрос. По у нас у всех сейчас другие мотоцикл. Вопросы. Так, а что с ним, с хранением?
Ну, стоянка, зимнее хранение, кто за сколько и где это делает. Просто я тоже хочу мотоцикл, живу в квартире. Угу. Бросать во дворе, сами понимаете, не машина.
Ну да.
Уже не хочу.
Слушайте, а мне кажется, что он места занимает немного, его можно приткнуть там в каком-нибудь подземном, ну, желательно отапливаемом этом гараже.
Ну, вот у нас рядом с домом нет таких. Есть просто платные парковки.
А зачем вам рядом с домом? Вы же на зиму его ставите на несколько месяцев. Раз съездили, поставили, второй раз съездили, забрали. И все.
А так вот, когда я езжу.
А в смысле, походить, пообнимать его и поддержать его зимой, зайти и сказать, ну, дружище, уже скоро, осталось 84 дня до открытия сезона.
Про зиму это отдельно, а вот так еще вот, если ставить.
У меня, я вам скажу свой опыт, не владение байком. У меня во дворе стоит, его все люто ненавидят, этого мотоциклиста, майор Пронин. Почему? Потому что его мотоцикл занимает одно автомобильное место, при том, что мог бы занимать любое другое место, не предназначенное для автомобилей, где-то, ну, как-то стоять так. Но он мало того, что его занимает, он еще стоит так на повороте, что ты, когда дом объезжаешь, тебе визуально кажется, что это место свободное, ты внутренне начинаешь ликовать. О! Нашел! Хорошо! Местечко! Ты такой проезжаешь, а там этот гаденыш стоит. Так он просто затянут этим, ну, тканевым таким... как называют? Чехол на нем снизу подвязан, чтобы ветром не сдувало. И все, и он так и стоит, вот так вот, стоит и стоит себе. Вводит в заблуждение нормальных добрых людей. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну, собственно, я мотоциклист, владею мотоциклом.
О, то есть правильно говорить все-таки мотоциклист, не байкер, нет.
Ну, смотрите, мотоцикл – это русское слово,
да.
Байк – это с американского, да. мотоцикла.
То есть вы на мотоциклах, а хирург на байке, правильно?
Ну, так как мы россияне, пускай мы будем мотоциклисты. Знаете, в общем, у меня мотоцикл Honda CBR 1000 RR как раз 2006 года.
RR, вот, я думал, когда же появится мотоцикл, где будет ракета реактивная. Вот это и есть RR, ракета реактивная. Ну,
своего рода, да, ракета реактивная.
Так,
вот,
и...
Ну, смотрите, ну вот, тут такая палка о двух концах, Yamaha и Honda, это то же самое, что BMW и Mercedes, то есть каждому свое.
А что из них BMW, а что Mercedes?
Не-не, я имею в виду, ну, знаете как, скорее вот если так по виду,
да.
То, наверное, вот Yamaha, она более агрессивная,
это BMW,
более интересная.
А Honda, да. Это скорее Mercedes.
А Honda вот сложилась как вот ассоциация, Honda это надежность.
Угу.
Вот. У меня у самого Honda, как бы там пятый сезон езжу, ни одной поломки, как бы все в порядке.
Какая максимальная скорость, с которой вы эксплуатировали его?
Ну, максимальная скорость – это то, что выдает спидометр, это
299. 299. Все, спасибо вам большое. Я про, этот, про жажду жизни, инстинкт самосохранения и прочее. Глупые и ненужные любому мотоциклисту вещи, даже обратите внимание, не спрашивая. 57-43 в нашем голосовании побеждает BMW, по-нашему, по-простому, а так-то Yamaha R1 57%, Honda CBR 43%.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа. Извините. Заводите, давайте, в общем, там, моторы свои. Это вторник, и 20 августа у нас на календаре. Я просто думал, знаете что, я думал, поставлю-ка сейчас что-нибудь Про Камчатку. Вот что-нибудь про... вот. И мне казалось, что у Покровского как раз про Камчатку, а у него про Чукотку, оказывается. Ну что-то вас, Максим, не туда занесло. Ну какая Чукотка? Ну при чем здесь вообще Чукотка, если про Камчатку петь нужно было? Про Камчатку. Сейчас, посмотрим. Ну что-то же должно быть какое-то. У Цоя есть Камчатка, но она какая-то не... Ну, на мой взгляд, не отражает истинной сути вещей. Вот есть какая-то сопка любви.
Камчатского. Это Никольская сопка. Еще одно ее название, довольно романтичное название, это сопка любви.
Так, нет, это просто обзор, извините, нет, это какой-то обзор здесь. Ну ладно, ладно, хорошо, потому что Камчатка, две песни, песни о Камчатке, какой-то Калинов мост еще, что это за Калинов мост? Сейчас, давайте.
Ждет свои объятия синь далекая, терпкая Камчатка, до свидания.
Хорошо, я сейчас клипец смотрю, прям очень хорошо. Три брата.
Без козырки, золотыми лентами.
Три брата — это такие скалы, скалы в море. Выходишь из Петропавловска-Камчатского из гавани и на катере. Ну, там минут 20-30 идти, и стоят три брата. Ну, вы знаете, конечно. Там вот слева так вот, если выйти.
Солнце встанет в срок, спи, страна спокойно.
300 вулканов, из которых около 30 действующие. Ну, то есть, ну, действительно действующие. А так-то вообще на полуострове 300 вулканов. 300, ребят, 3 сотни. Это вот до 100 посчитайте, и потом еще раз и еще раз. И это вулканы, количество вулканов. Да ну фу, груди нежные. Что ты, прям, честное слово. Да, прям, но нет, нет, ребят. Всемирную славу и бесконечный пожизненный, а потом посмертный почет и уважуху, респект и уважуху, заработает тот, кто напишет и потом споет настоящую песню про Камчатку, которая бы передавала все, включая энергетику. Трогая, руки нежные. Это вообще не то. Нет, это ничего не передает. Так, про Камчатку хорошо. Давайте сейчас начнем. Вот. А пока что чуть-чуть о движении. Въезд на третий транспортный с Варшавского перекрыт по-прежнему. Огромная пробка в центр. Что там случилось, спрашивает Сергей. Там случился не то мусоровоз, не то фура. Ну, в общем, что-то большое, грузовое, которое, ну, не каждый день ты сможешь положить. Вот. А он смог. Я за всю свою жизнь не смог положить ни одного грузовика. А он смог, водитель вот этого грузовика, и уложил его на пересечении Варшавки и третьего транспортного. Поэтому у вас там коллапс. 575 тысяч автомобилей сейчас на московских дорогах. Час назад 378. Ну так, давайте округлим, 200 тысяч плюс за час. Скорость движения понижена до 29 километров в час по направлению в центр. 22 900 такси, 19 900 каршеринг. Плюс еще одно за минувший час, еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Москве. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Алло, Роман, доброе утро. Григорий, Москва. Да, я хотел бы поинтересоваться, у меня такой вопрос. Я очень вот не уважаю людей, кто работает в службе эвакуации вот в этом сорте. Ну, просто считаю их лично для себя дармоедом.
Ну, это такая работа всего лишь. Ну что?
Да, ну, я бы вот выбрал любую другую, только не эту, чтобы людям жизнь портить.
Понятно.
Вот. Я вот с своей стороны, когда у меня есть время, пытаюсь им тоже немного насолить. Вот такая ситуация. Эвакуатор заезжает на тротуар, на пешеходную часть.
Да.
Ну, у него маячки включены и начинает эвакуировать машину. Перед этим эвакуатором стоит автобусная остановка, а сзади, соответственно, чтобы выехать, надо сдавать назад. Единственный путь. Я, как пешеход, становлюсь сзади, но это же мое законное право.
И правильно? Кричите, вот ты сейчас на меня наедешь.
Да, и он реально пытается поехать, но я кричу, говорю, эй, что ты делаешь? Ну, отомсти. Я говорю, а ты кто? Я говорю, извини. Он говорит, все понятно, вызывает ДПС, приезжает ДПС, выходит инспектор, ну, и он говорит, уважаемый, что происходит? Я говорю, ничего, я говорю, я стою на тротуаре. И он понимает, что, ну, что он мне предъявит, и так, отводит так за руку, берет.
ну ты же понимаешь, ну они же работают, ну, ну ты же понимаешь. Вот, я хотел спросить, правомерны ли мои действия, ничего ли я не нарушаю вот своим поведением таким, и вообще, есть ли у нас перспективы, вот в частности в Москве, перейти на европейский вот масштаб борьбы с неправильной парковкой, это штраф под дворник и вот капкан на колесо. Потому что, ну, в машине может быть лекарство, человек. Может, показывать человеку захотелось, ну что.
Ну да. Разные ситуации. Но вы понимаете, в чем дело? Во-первых, штраф под дворник. У нас-то эвакуация, она призвана что сделать? Она, ну, насколько я понимаю, декларируемые цели. Эвакуация – это как бы... Убрать причину затора или возможного затора. То есть убрать автомобиль, который потенциально может создавать помехи в движении. Бумажка под стекло этот автомобиль никак не убирает. Ну, положил бумажку, а тачка-то все равно стоит так, что мешает остальным и препятствует проезду. Поэтому бумажка под стекло, это, ну, нет, ну, это хорошо. Тем более, если драконовские методы. Вот, а дальше, и вот эти вот ограничители движения, это вообще запредельно. Ну, то есть, вы понимаете, что вы приковываете автомобиль навсегда к одному месту. Я вот сейчас, буквально в Праге, несколько недель назад, когда был, вот стоял показательный такой автомобиль, и у него, знаете, переднее крыло левое, оно уже такое все изодранное, мятое. То есть видно, что чувак с этим ограничителем уже несколько раз пытался уезжать. И у него очередной стоит на нем ограничитель. То есть очередной. А он уже пытался сваливать с этим ограничителем. Вот. Но это, то есть, как бы тоже не решается проблема, потому что автомобиль-то продолжает стоять. Ну, продолжает стоять просто. И поэтому эвакуация у нас такое дело.
Хочу заметить, что в большинстве случаев, когда автомобиль эвакуируется, он, ну, скажем, просто нарушает правила парковки, но не затрудняет проезд.
Но у нас, смотрите, нужно четко понимать, что эвакуируют автомобиль только тогда, когда он стоит вот в месте, где парковка вообще запрещена. Вообще запрещено. То есть увезти вашу тачку, если вы просто тупо не оплатили парковку, не могут. Вам штраф выпишут, а автомобиль будет стоять.
Да, то есть вы стоите на неправильный размер.
Да, то есть эвакуация автомобиля производится только из тех мест, где парковка запрещена в принципе. В принципе запрещена.
И такой момент. Сотрудники СОТ должны ли при наличии телефона под стеклом лобовым позвонить. И сообщить, ну, о том, что сейчас готовится...
Я не знаю, какая у них инструкция, но по-хорошему это было бы правильно. Потому что ведь человек штраф получит, штраф-то получит все равно, получит. И тогда, если набрать его и сказать, у тебя 3 минуты, вот мы сейчас начинаем процедуру...
Уже есть штраф, и у тебя есть 3 минуты, чтобы не попасть на 8.
3 минуты, успеешь, пожалуйста, мы грузим, успеешь, мы назад его поставим. Вот это было бы по-человечески, это вызвало бы уважение, а не раздражение. Согласен с вами. Вот я не знаю, есть ли такая инструкция, но это было бы хорошо. Когда-то на эту тему даже у нас какие-то были разговоры по поводу вот того, что там или звонить, или отправлять какое-то сообщение. Ведь служба-то централизованная, служба эвакуаторов. И когда какой-то автомобиль эвакуируют, то, наверное, какое-то там, какое-то гнездо, где-то сверхразум какой-то знает о том, что вот сейчас здесь возят автомобиль. Может, он должен сигнал подавать владельцу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Алексей. Вот по поводу гражданина, который предыдущий звонил.
Да.
Хотел пояснить, статья 2713 КУАП РФ говорит нам с вами о задержании транспортного средства и случаев, да? Нарушений. Да. При каких нарушениях это разрешена, то есть задержание транспортного средства. Там, кстати, не тот, вы, ну, неправильно сказали, по поводу того, что штраф не оплатил с парковки. Там с места инвалид, например, увозят, в частности.
Конечно. Так инвалидное место, если... это место, где запрещена парковка другого транспорта. Да. Запрещена.
Значит,
просто.
Далее, там, по-моему, насколько я помню, перед пешеходным переходом запрещена, также эвакуируют транспортное средство, по-моему, 12, забыл, какая статья. И... Насколько я помню, как раз вот с тротуара. А вот по поводу того, что нарушает гражданин или нет, я вот хотел сказать. У нас с вами, да, определенным транспортным средством разрешено движение по тротуару, в частности, там, уборщикам, да, и в данном случае эвакуаторщикам, в случае, если он, да, выполняет задание. А по правилам дорожного движения нас запрещено препятствовать движению транспортных средств. А поэтому сотрудник ДПС запросто мог расценить его как препятствие, поскольку он этого, в принципе, и не скрывал. И оштрафовать его на 500 рублей.
Да, вот, ну, тут можно попасть. Вот. Уважение – это когда паркуются правильно. Ну, я согласен. Группа «Кино» в 84-м записала альбом «Камчатка», и одноименная песня там тоже есть. «Цой жив». Абсолютно согласен, но она, ну, опять же, она тоже немножко не про Камчатку. Вы уж простите меня, эта песня. Я послушал сейчас и «Цоя» тоже. Первым делом вспомнил «Камчатку». И нужно вспомнить, что, мне кажется, его вот эта вот «Котельня», как она называлась? Тоже, по-моему, «Камчатка» называлась, да, в Питере, где «Цой» работал, «Кочегаром». «Кочегарка». Кочегарка, котельная. Ну, кочегарка. Тоже Камчатка была. А, так, но... Ну, что делать? У нас, видите, какая резонансная тема здесь вдруг возникла. А еще у нас возникла Камчатка. Давайте я еще пару-тройку звонков приму по вот этому содержательному разговору относительно эвакуации и... Ну, и какой-то гражданского неповиновения, акта гражданского неповиновения в отношении эвакуаторов. И пойдем уже в Камчатку. Доброе утро, слушаю.
Алло, да, здравствуйте, Роман. Вы знаете, я чуть-чуть не по теме не мог дозвониться. Вот по поводу Варшавки, вот где фура перевернулась.
Перевернулась.
Вот. Да, на бок легла она там прямо на съезде. Угу. Вот. И дело в том, что это произошло еще в начале 4 утра. И уже были сотрудники ДПС, там уже огородили, то есть уже съезд был практически закрыт там. Ну, не практически, а закрыт.
Угу.
И неужели нельзя было до час пик как-то, ну, организованно убрать все это, не делать вот это, из этого просто коллапс на Варшавке?
Ну, может, он тяжелый там какой-то, ну, автомобиль.
Ну, все равно можно было за 4 с лишним часа что-то как-то сделать, чтобы...
Да, конечно, нет, я абсолютно с вами согласен, здесь безусловно, это я разговаривать не о чем. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Игорь, Москва. Вот, ну, блин, на трешку чувствуется затруднение, согласен, причем очень-очень-очень издалека. Вот, а по поводу Камчатки, мне кажется, Камчатка — это из Химок ехать на юг Москвы в пятницу. Вот это настоящая Камчатка.
Вы знаете, как кто-то сказал, когда прилетели в долину гейзеров, и кто-то говорит: о, я дома в Бирюлево, а там запах такой, все парит, дымит, клокочущие звуки какие-то адские и все такое. Ну, хорошо, ребят, все, я думаю, что с этими, с эвакуаторами, тема эвакуаторов и эмоциональная наша заряженность на эту тему останутся на своем уровне всегда, и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. А воспоминания и эмоциональные ощущения от полуострова Камчатка, они постепенно будут истираться, к сожалению. Они, безусловно, будут яркими. Есть фотографии, видео для того, чтобы вспоминать. Но, тем не менее, сам запах, само чувство вот это вот как-то... Чувства, которые ты чувствовал, они немножко затрутся, поблекнут. И поэтому об этом, конечно, нужно сейчас уже говорить.
Моторы.
Итак, полуостров Камчатка в северо-восточной части Евразии на территории России. Такое странное Википедия дает обозначение на территории. Ну, дескать, что ну, на территории... Это и есть Россия, не на территории. Это и есть наша исконная. О чем вы говорите? Причем здесь на территории? Так как если бы это придаток был какой-то, который достался, а потом, может, и не достался, и бог его знает. Омывается... Да надо так написать. Полуостров в северо-восточной части Евразии. Запятая. Территория России. Точка. А не на территории. Ну что так? Омывается с запада Охотским морем, с востока Беринговым и Тихим океаном. Видели все. И Охотское, и Беринговое, и на Тихом океане стоял на вулканическом пляже из черного песка. Мелкого. Вытянут на 1200 километров север на юг. 93 километра перешеек соединяется с континентом. Сейчас я вам данные какие-то просто почитаю, чтобы было понятно. В самом широком месте 440 километров. Общая площадь 270 тысяч километров. Дальше идут бухты, вулканы. Всего 300 действующих от 20 до 30 в разной степени. Ну и тут уже можно размышлять, насколько они действующие. Вот что считать действующим? Это когда идет извержение из самого вулкана? Или это когда активность вулканическая вокруг? Потому что долина гейзеров — это и есть активность вулканическая, активность отдельно взятого вулкана, рядом с которым находится долина гейзеров. То есть, по сути, он активен, но он не действующий, но активен. Ну, в общем, тут есть разночтение. Дальше, что еще нам нужно знать про него? Да все, все остальное я уже буду тогда говорить о своих впечатлениях. Это, конечно, космос. Камчатка. Зачем мы туда полетели? Потому что туда привезли автомобили Porsche. Вообще, Porsche... любит и умеет делать такие мероприятия, где, казалось бы, окружающая среда и инфраструктура не просто не подходят к автомобилю, а прямо противоречат автомобилю, ну, то есть противопоказаны. Ну, как можно отправить в карельские леса, туда, где есть несколько участков дороги, которые не похожи ни на что, ни на дороге вообще ни на что, по намеру? Ну, как по намеру можно туда отправить? Ну, как-то как? Вот так, как бы говорит Porsche, и отправляет туда. Камчатка. Ну, как можно отправить Каены, чрезвычайно спортивные кроссоверы с невероятно выраженной спортивностью настроек подвески и все остальное на Камчатку, туда, где есть асфальтовые дороги, конечно, их может быть даже больше двух, ну, примерно три, вот. А все остальное это только либо на серьезных внедорожниках, либо на очень серьезных внедорожниках уже с колесами пониженного давления, вот этими гигантскими, на болотоходах. А потом в какой-то момент ты все равно упираешься в такое место, где ты уже вообще ни на чем наземном не можешь проехать, и тогда ты просто на вертолете летишь. Вот это, собственно говоря. И поэтому лучше по Камчатке передвигаться сразу на вертолете. Сразу. Ну, потому что, без всей этой волокиты. Сразу вертолетом. И вот сюда, в это место, где 30 действующих и всего 300 вулканов, где океаны, два моря, которые тоже, по сути, в общем-то, как океан. Компания Porsche привезла 16 Каенов. Как привезла? Контейнерами на сухогрузе, на пароме, контейнерами из, по-моему, откуда-то там из Кольского полуострова. Они до Кольского сами доехали. Вот, а потом пошли на... Нет, значит, железная дорога, потом контейнеры и привезли их. В общем, это единственный раз в жизни, и больше такого никогда не было, и больше такого никогда не будет, когда полуостров Камчатка получил сразу одномоментно 16 автомобилей Porsche. Это, я рискну предположить, что это больше, чем когда бы то ни было вообще всего там было Porsche и будет в будущем, потому что там, конечно... При этом есть служба Porsche Assist в Петропавловск-Камчатском. Что они, кому они помогают, совершенно непонятно. Но, в общем, наши автомобили там были, ну, чем-то абсолютно запредельно космическим. Это как если бы, вот, к примеру, мы ворвались в Москву на 16 жирафах. На 16 жирафах, галопом, мы, такие все в перьях, с копьями, и врываемся в Москву через, там, через что, по Ленинградке идем, на жирафах. Вот примерно такие же впечатления и такую же заинтересованность, какую мы бы на жирафах вызвали у вас, мы вызывали на своих Каенах у жителей Камчатки. Они просто никогда живьем не видели эти автомобили. Еще и на московских номерах все. Вот, поэтому это было ярко-эмоциональное мероприятие. Это было дерзкое мероприятие, потому что были дерзкие автомобили. И это, как я уже сказал, это было одно из немногих мероприятий, где сами организаторы точно понимали, что их автомобили... Это вовсе не главная цель всех, кто туда приезжает. Что автомобили — это как бы всего лишь просто средство передвижения, а само место — это еще одна возможность попробовать это средство передвижения. Но понятное дело, что эмоционально, мыслительно, психологически все были, конечно, не в автомобилях. И весь интерес был прикован далеко не к автомобилям. Именно поэтому один главный день нашего пребывания на Камчатке — был посвящен автомобилям вот как. Сначала с утра у нас был час, чтобы сгонять до Стеллы. Здесь начинается Россия. Есть такая Стелла у Петропавловска-Камчатска. На фоне вулкана гигантского, невероятного. Потом приехать в хелипорт, порт вертолетов. Сесть в вертолет, кто отважился это сделать. Для того, чтобы вернуться уже обратно к автомобилю, вернуться к вечеру. И еще потратить один час, чтобы выехать с этого пляжа вулканического и доехать до Петропавловска-Камчатского на ужин, где с автомобилем попрощались. Вот это весь тест-драйв. То есть примерно час утром, час вечером из всего дня, а все остальное время было посвящено исключительно просто космической Камчатки. Невероятно космической Камчатки. Просто марсианский космической. И поэтому нормально, я думаю, что Porsche не обидится, если об автомобилях мало кто будет говорить из тех, кто там был, а групп там будет много. А больше будут говорить о самой Камчатке. Значит, что нужно четко понимать? Что все наши сокрушительные, весь наш сокрушительный плач относительно того, что у нас колоссальное количество неосвоенных территорий, колоссальное количество, это правильно, но только не в отношении некоторых регионов. Некоторых регионов. Вот Камчатка, мне кажется, как туристу, это один из таких регионов, который очень хорошо, это счастье, это наша большая удача, что он не осваивается, что он не освоен. Потому что это, возможно, одно из очень немногих мест, куда ты, да, можешь приехать, где у тебя есть, да, физически есть возможность посетить эти уголки природы, и при этом ты точно понимаешь, что ты приходишь сюда гостем, что ты приходишь сюда там на час-два, и ты точно попадаешь в дикую природу. Железно, что это не бутафория, созданная для тебя, чтобы у тебя возникло ощущение дикой природы какой-то. Как какой-нибудь сафари в Африке, где полностью вся инфраструктура туристическая, у всех львов есть имена, все известно про них, они все прикормлены и приручены, все. Все медведи, которых мы видели, это точно совершенно дикие животные, абсолютно точно дикие. Вся природа, которую мы видели, это абсолютно точно дикая природа, которая развивается исключительно по своим дикоприродным правилам. Во всех парках, заповедниках национальных ходить только по деревянным мосткам. Ни шагу вообще на траву, на мох, на драгоценный, вообще ни копейки. Население всех этих колоссальных территорий — 3 человека. Прилетаешь в кальдеру вулкана, гигантского вулкана. Кальдера — это как бы бывший вулкан. 100 квадратных километров. Это по сути, подошва вулкана, который однажды взорвался, и осталась только его подошва. В кальдеру вулкана прилетаешь. И понимаю, что здесь медведи примерно раз в 200 больше, чем смотрители. А смотрители всего лишь 3 человека. Мобильной связи нет, интернета нет, туалет 2 домика, люфт-клозеты, куда, в общем-то, ходил бы я, пожалуй, что и с ружьем, наверное. Потому что мишки настолько местные жители, настолько коренные, что по этим деревянным мосткам идешь и каждый раз попадаешь на кучки, которые они откладывают. Почему-то медведи считают эстетикой свои отправления совершать именно на деревянные мостки. Они даже медведи понимают, что мох первобытный и очень ценный. И поэтому откладывают свои кучи именно на деревянные мостки. Это удивительно, конечно. Вот. Видели ли мы медведей? Да, видели. И много. С вертолета много. Вертолет шел низко из-за низкой облачности. И потом уже в национальных парках вот эти долины гейзеров и кальдера вулкана. Такая же долина, но только гораздо более крутая. Вот. Медведи были, ты видишь их и понимаешь, они просто живут своими медвежьими делами какими-то, ходят там. Интересуются тобой постольку поскольку. Всегда с тобой провожатый с ружьем на случай, если мишка выйдет из кустика рядом с тобой, вот совсем рядом. И чтобы его пугнуть, есть ружье. Убивать, конечно, его нельзя, и никто не будет. Лучше пожертвуют самым слабым и мелким туристом, я думаю, вместо того, чтобы убивать мишку.
Моторы. Моторы.
8.35. Если вы не против, мы продолжим. 648 391 автомобиль. Продолжаем вести нашу статистику. 378 тысяч было в начале программы. 7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му. Это вовсе не монолог никакой. Я здесь хочу споров, ваших рассказов, каких-то эмоциональных, может быть, заявлений относительно Камчатки или относительно Porsche, если, конечно, у вас есть что сказать по этому поводу. Говорит МСК-бот латиницы, наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот. В одно слово, как слышится, так и пишется. И не забывайте, что мы задницу не посадить. Лишившись телеграм-канала, мы сделаем более популярны. Мы не сделаем такой же. Мы сделаем гораздо лучше телеграм-канал и в ближайшее же время. Поэтому подписывайтесь снова. Но ведь вас же набралось 48 тысяч однажды. Значит, все эти 48 тысяч здесь для меня лично странно и непонятно то, почему, чего вы ждете еще, чего вы выжидаете. Возвращайтесь просто. Ну, по идее, должно быть так. Ну, канал сменился. Но вы вернулись в новый канал. И вас снова должно быть как минимум 48 прямо вот сейчас. Радио «Говорит МСК». Телеграм-канал. Радиостанция «Говорит Москва». С большой буквы. Радио «Говорит МСК». В одно слово латиницей как слышится, так и пишется. Ребят, ну, давайте посерьезно. Ничего в самом деле, как это, что, упрашивать, что ли, вас нужно? Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Говорите.
Алло, доброе утро.
Да, доброе.
Да, я прошу прощения, меня Сергей зовут.
Сергей.
Хотел немножко с вами поделиться по поводу Камчатки. Да. Порш, конечно, это все здорово, но Камчатка это наша, это просто фантастика. Хотел рассказать вам буквально в двух словах. Мне довелось, посчастливилось служить на острове Шумшу. Это южная часть Камчатки, между Парамуширом и Аникатаном. Вот здесь находится
южная часть Камчатки и северная часть Курильской гряды.
Парамушира, остров Атласова, это вулкан, который уже давным-давно не работает. Вот. О Сумсю, это с японского «Семь ветров». Там постоянно лепешка, вот эта островная часть, это постоянные ветра с Охотского моря и с Тихого океана. Там просто фантастика. Это единственный остров, на котором шли бои в Великую Отечественную войну в июле 1945 года. Батальон под командованием майора Шутова брал этот остров. Там неприступные, абсолютно неприступные коммуникации, которые были военнопленными китайцами, возведены, подземные ходы, все
это вот, затоплено. Вот сейчас, кстати, там... вы слышали, у нас в новостях сейчас как раз о том, что вот где-то на островах Курильской гряды обнаружены подземные коммуникации, там вот, вот эти катакомбы вот, какие-то.
Да, я вам хотел рассказать, это показывали по телевизору по поводу Итурупа, там поисковики работают, находят очень много. Вот то, что происходило на острове Шумшу, значит, там до сих пор очень много заминированного. Реально было очень страшно ходить, потому что какая разница, под слоем масла законсервированная мина сработает через 40, 50, 60
лет. Есть такое. Извините, спасибо большое. Просто время катастрофически уходит. Спасибо вам за свидетельство. Это очень круто. На Шумшу до сих пор стоят японские танки. Ржавые. А кто же их вывозить-то будет? Конечно, стоят. И стоять так и будут. Значит, что такое Камчатка? Камчатка — это надо увидеть. Все, что я вам сейчас расскажу, это всего лишь бледная тень от бледного рассказа о фактическом положении дел. Поэтому это надо просто видеть. У меня был кривой перелет, и я ему благодарен. Он был не прямой, он был через Хабаровск, Москва-Хабаровск, Хабаровск-Петропавловск-Камчатский. И благодаря перелету своими глазами удалось посмотреть на масштабы бедствия. Что такое разлившийся Амур? Вот мы здесь с вами даже не представляем, что это такое. Ну, то есть ощущение, что вот была река какая-то, а потом она вышла из берега, и немножечко там, прибрежные какие-то улицы или деревеньки чуть-чуть подтопило. Вот вода пришла во дворы. Чтобы было понятно, я повешу в сторис эти видео, снял с борта самолета на посадке и на взлете. Чтобы было понятно, это примерно напоминает море. Вот разлив Амура примерно напоминает море с островками. Ты понимаешь, что эти островки — это холмистая местность, поросшая лесом и зеленью. И вот такие островки тонюсенькие, трогательно возвышаются над морем. Вот сколько глаз видит с самолета, не с поверхности земли, а с борта самолета, вот это все разлив. То есть это по-настоящему колоссальное стихийное бедствие. Сейчас я рискую скатиться в другой вопрос. Почему каждый год у нас происходит колоссальные стихийные бедствия, и каждый год мы не готовы к этому? Это отдельная тема для разговора. Но хорошо, что вот это было замечено, это увидел Хабаровск. Потом Петропавловск-Камчатский, эти вулканы, которые на подлете, еще все внизу, за облаками, внизу, под облаками. А ты уже видишь эти шапки вулканов, пики, которые торчат. Вот, да, туда попал Дмитрий, туда, Дмитрий спрашивает, туда попал. Правильно попал в наш Telegram-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Так, вопрос еще был. А что делать, если не хватит денег на вертолет? Можно как-нибудь еще что-то там поактивничать? Можно, конечно. Вот это путешествие в долину гейзеров из Петропавловска-Камчатского, в долину гейзеров, потом перелет буквально минут 10-15 рядом в кальдеру вулкана, которая, на мой взгляд, гораздо интереснее, круче. Это просто вообще юрский период. Это не парк юрского периода. Это фактически юрский период. Единственное, что вместо динозавров ходят медведи. А в остальном это, ну, просто вот заросли папоротника. Какие-то еще растения первобытные. Бурлящая почва, везде сероводород, озера, из которых вытекает серная кислота ручьями, кислота серная. Здесь грязевые, клокочущие какие-то котлы, почва вся серо-красно-буро-коричнево-зелено-желтая, все. Все это растениями какими-то потрясающими устельно. Из травы где-то бьет, какой-то пар идет столбом, там какой-то гейзер работает, там медведь пошел. Здесь болотистая местность вся истоптана медвежьими следами, только что он прошел, видно, они свежие. Здесь еще парящаяся... Медвежьи, они не лепешки, шарики, только очень большие. Вот только что здесь тоже Мишка вышел, сделал свои дела. Все вот это вот. Так вот, вот это на вертолете стоит 42 тысячи на человека. 42 тысячи рублей на человека. Перелет туда-обратно. На Ми-8. Мы витязями летали. Они так себя называли, витязи. На борт Ми-8 заходит 20 человек, до 20 человек. Ну, грубо, не обязательно вам иметь 20 человек. Я не знаю, если летит 10, означает ли это, что тогда не 42, а 84 тысячи на человека. Не знаю, но, наверное, группу должны быть все по 20. 42 тысячи вертолет. Если нет денег на вертолет... У вас есть вулканы. Ребята из Porsche, так, я задал им этот вопрос. Почему? Потому что мы сами столкнулись с проблемой. Нам не давали вылет. Нам давали окно, но точно не говорили, полетим, не полетим. Просто давали, что вот в этом окне временном вы, может быть, полетите. Почему? Потому что облачность меняется, погода меняется вообще моментально, молниеносно. Только что лето, солнце, зелень. Через 2 минуты... Небо лежит у тебя на голове, свинцовые тучи, моросит дождь, ветер и все вот это вот. За секунду меняется. Поэтому могли полететь, могли не полететь. И я спрашиваю ребят из Porsche, это хорошо, когда ты в Петропавловске-Камчатском и не вылетаешь. А прикиньте, прилетаешь в долину гейзеров и портится погода. А улететь оттуда только на вертолете. Там нет ни пешеходных, ни автомобильных. Вообще никаких вариантов нет в принципе. Вокруг просто дикая природа, какой она была 10, 20, 30, 100 тысяч лет назад. Вот такая. Нет вертолета. Значит, сидишь там, в долине гейзеров. И по рассказам бывали группы, которые там сутки сидели. Просто сидели, нет вылета. Все, вертолет в чаше из гор. Можно вдоль побережья по океану идти при низкой облачности, по кромке океана. Но чтобы на эту кромку вылететь, все равно нужно преодолеть горную гряду. Ты внутри как бы чаши из гор. А горы все закрыты облаками. И все, сидишь, кукуешь вот так вот сутки в этой долине гейзеров. Я был бы не против, кстати говоря. Тогда бы в моторы не успел. И я, ребята из Porsche, спрашиваю: ребята, у вас был план Б? Ну вот, не летим мы. И, в смысле, из Петропавловска-Камчатского не улетаем. Да, у них был и план Б, и даже план С. Там есть несколько. Это я отвечаю на вопрос, если нет денег на вертолет или нет желания. Потому что страшно было просто до панической атаки. У меня один был опыт вертолетной прогулки, это было в Лимане, гонка во Франции, гонка 24 часа, марафон Лиман, и был облет трассы на вертолете. Но это вертолет был другой, немножечко, мягко говоря. И, в общем-то, как-то все это выглядело более граждански, понятно и соответствовало статусу марафона 24 часа Лиман, высокотехнологичного, современного и все такое. Вот. Когда Ми-8, и он запускает винты, и его начинает колбасить, и это свист, и ты в наушниках, и ты сидишь просто на лавочках вдоль бортов спиной к иллюминаторам, пристегнут какими-то просто жалкими ремешками, как, ну, не знаю... Все это немножечко прям вот, эх, захотелось выйти. И я говорю, а что, кричу я Даше Магиду, уже, наверное, не выйдешь? Она говорит, не, уже не выйдешь. Потому что я бы вышел. И потом бы жалел об этом всю жизнь, честно скажу. Вышел бы и жалел бы об этом всю жизнь. Полетели. Страх отпускает на третью минуту. После того, как пилот сначала долго-долго идет вдоль взлетно-посадочной полосы носом вниз, метрах в десяти, и ты такой думаешь, ну... Все. А ведь думал же не лететь. Но нет, полетел. Ну, кранты, сейчас в нее впилимся. Идет, и потом вау, резко вверх, и крен вправо, и пошел. Гаденыш специально для туристов это исполняет каждый раз, я думаю. И все, и уже через 3 минуты все хорошо. Ты уже летишь внизу. Летели низко, потому что облачность была плотная. Местами сопки проходили метрах на 5, наверное. Ну, то есть видно так, что видно мельчайшие камешки на поверхности. А деревья просто вот под бортом. Чем хорошо лететь вертолетом, а не самолетом? Тем, что в вертолете можно открыть иллюминатор. Прямо на ходу. Открываешь, и можно выглядывать. Фотки туда, вот это. Фотоаппараты на раз-два улетают. И телефоны. Я думаю, по маршруту исследования вертолета можно там... Ученые будущего обнаружат целые залежи телефонов, камер, которые там срывают у туриста, вырывают из рук. Но такая возможность есть. Можно посмотреть. А, вот, где посмотреть? Да, я продолжаю пилить в сторис. У меня в Инстаграме, в сторисах я постоянно выкладываю видео. Думаю, может, какой-то ролик потом из этого сделаю и отдельно на YouTube положу. Но сейчас пока вертикалочки и в сторисе. Автоводитель через УТ, автоводитель. Там сейчас как раз мы находимся на стадии посещения долины гейзеров. Потом будет перелет в кальдеру вулкана и путешествие по кальдере вулкана. Значит, как ехать? То есть вот у ребят из Порше было несколько маршрутов от 200 до 500 километров через вулканы. Поэтому нет вертолета или нет денег на вертолеты. Автомобили к вулканам. Вулканов там, ну, сложнее найти место без вулкана, чем место с вулканом. Их 300 на Камчатке. На 270 тысяч квадратных километров 300 вулканов. Так что с вулканами там нет никаких проблем. Пляжи. Черные, угольно-практически черные вулканические пляжи. Это песок. Гораздо мельче, чем обычный наш песок, к которому мы привыкли. И они черные, эти пляжи. И там океан. И это все очень круто. Поэтому вулканы, автомобильные туры на внедорожниках, на настоящих внедорожниках, таких лифтованных, рамных, ну, прям очень проверенных. Их там много, и можно взять в аренду с водителем, или даже, наверное, без водителя можно взять в аренду. На таком ты заедешь дальше, чем по дороге общего пользования, но всегда знайте, что рядом с вами всегда ходит медведь, всегда. Нам гид наш говорит, вот вы неправильно боитесь, ночуя в лесу, разных шорохов и хрустов. Вот если вы слышите хруст какой-то и шорох рядом, спите спокойно, это точно не медведь, точно. Потому что медведь, вы уже увидите его морду у себя в палатке, но не услышите, как он к вам подошел. Вот так тихо он ходит, абсолютно беззвучно. А почему не убегать от медведя? Потому что он бежит 40 километров в час. 40 километров в час. То есть размером с корову хищник с когтями по 10 сантиметров бежит 40 километров в час. Прикиньте, бежать бессмысленно. Вот. И еще много рассказов про медведя. Поэтому берешь автомобиль, едешь, подозреваешь за каждым кустом медведя. И, соответственно, с опаской никогда в жизни я так не крутил головой, как филин на 360, каждый раз, когда отстал от группы в кальдере вулкана, фотографируя и снимая видео, и понял, что рядом никого нет. А главное, рядом нет того мужчины, который с ружьем нас сопровождал. Бежать нельзя, с одной стороны, потому что если оно сидит где-то в кустах, так он же тут же кинется за тобой. А идти медленно страшно, и такой головой во все стороны, вправо, влево, так тихонечко-тихонечко, но быстро-быстро уходишь. В общем, Это очень хорошо. Автомобильный транспорт Камчатки. Процентов на 70, по моим ощущениям. Ну, местами, все зависит от мест. Это праворульки. Причем праворульки, не как ожидая, что это будут праворульки странной природы. Ну, то есть такие, которые в России вообще не представлены. Зачастую и в большей степени это хорошо знакомые нам автомобили. 120-е, 150-е Prado, 200-е Крузаки, RAV4, Honda CR-V, обычно гражданские, выглядящие как наши все, но только праворульные, привезенные оттуда. Их много, праворульных автомобилей, и сам принцип движения городского и загородного учитывает то, что, скорее всего, перед тобой или сзади, или рядом с тобой праворульный автомобиль. Это не вызывает у местных уже никаких вопросов. Вот это что касается транспорта. Где жить? Не знаю, мы жили на базе в лесу. Вот как раз в таком лесу, где мишки тоже ходят. На базе в лесу, несколько корпусов, домики. Ну, все выглядит так, примерно как выглядит место, примерно так выглядит и жилье. Горячей воды нет, но должна быть там, ну, все такое. Что еще нужно сказать? Да вот, пожалуй, что и все. А, что есть? Ну, есть, конечно, краба и рыбу. Это довольно странно, есть на Камчатке мясо. Потому что на Камчатке мясо, ну, корову я видел одну за все время, и то такое ощущение, что она сбежала из зоопарка. Эта корова, она запуганная была, переходила где-то дорогу. Одна. То есть говяжий стейк нормальный ты там не съешь, да и не нужно вообще ехать туда из-за стейка. Есть, конечно, рыбу, конечно, мясо, краба, разумеется, и, конечно, икру. Как есть краба, я уже показывал, опять же, в сторис. Как, под каким соусом есть краба, сейчас можете пойти посмотреть в сторис, и там это видео активно. Как раз находясь в долине гейзеров, я получил опыт правильного поедания соуса. Под каким соусом нужно поедать краба. Сколько это все стоит? Я не знаю, сколько это стоит в Москве, но упаковка краба, такая банка на там, грамм 800-900, стоит 1800 рублей. Большого камчатского краба. Это только части из ног и клешней. Толстые большие куски. Краб-стригун, который поменьше с тонкими ножками, такой стоит за большую банку 800 рублей. Килограмм икры только что для тебя приготовленный. Вот только эта икра, она была еще в рыбе, еще там час назад. И сейчас ее для тебя приготовили. Килограмм такой икры от 2 до 3 тысяч рублей. Горбуша. Разная рыба. Есть там китовая и... Ну, вот если горбуша, это от 2 до 3, в зависимости от там, как договоришься. А, что еще? Да все, ребят. Это, ну, не рассказать. На самом деле, как все. Можно было еще часика-два рассказывать об ощущениях, эмоциях, еще чем-то. А так-то вообще, на самом деле, нужно посещать, с одной стороны. А с другой стороны, хорошо, что так далеко. И хорошо, что так дорого. Это очень хорошо, что далеко и дорого. Потому что в противном случае это было бы перенасыщено, перенаселено. И даже несмотря на все запреты, ограничения и все остальное, все равно бы мы загадили там это все. Ну, точно совершенно загадили бы. А так это все еще уголок по-настоящему дикой природы. И это наша страна, ребят. Об этом просто нужно знать.
Моторы.
Так, ну что, цены как в Москве. Нормально, ну, нормально, я не знаю, возможно. Но там как-то легче расстаешься с этими денежками. Ну, как-то попроще с ними расстаешься, чем в Москве. Вот, ну, не знаю, мне во всяком случае. Ну, конечно, я привез немножечко краба, немножечко икры. Вчера семью подчивал настоящей икрой. Прям, ну, ой, как вкусно. И в качестве сувенира баночку краба, который Камчатка, вот консервированный который, ну, разумеется, привез. Но, с другой стороны, несмотря на то, что организаторы этого тест-драйва точно, четко понимали, что автомобиль не будет там главным, но, тем не менее, мы-то понимаем, что все-таки этот пресс-тур был организован компанией Porsche. И ездили мы там на Porsche, просто как идиоты какие-то, как клоуны на жирафах по Камчатке на Porsche. Но, тем не менее... Нужно сказать пару слов об автомобилях. Представлены были базовые версии Porsche Cayenne, Porsche Cayenne S, Cayenne Turbo и все. Cayenne Turbo. Было еще два купе. Купе и купе Turbo тоже. Cayenne Turbo в кузове купе. Да купе, честно, так и не дошел. Из-за того, что у меня вылет был не такой, как у всей группы был еще целый день на Камчатке вчера, а у меня вчера вылет был утренний. Это, кстати говоря, очень удобно, когда ты летишь обратно. Вот вообще обратно лететь с Камчатки очень классно. Оцените. Петропавловск-Камчатский я покинул в 8 часов 45 минут утра. В 8.45. В 9.20 я был в Хабаровске. Там разница 2 часа между Хабаровском и Петропавловском-Камчатским. В 11.20 я вылетел из Хабаровска. В 11.20, внимание. В 12.30 того же дня, в 12.30, ровно через 1 час и 10 минут я приземлился в Москве. Очень удобно лететь назад. Туда летишь, обгоняя целый день. Назад летишь, сохраняя целый день себе. Получается, в 8.45 покинув Камчатку, в 12.30 с пересадкой в Хабаровске и ожиданием почти в полтора часа, я уже был в Москве. Очень удобно. Так вот, у меня не было вчера целого дня, а у ребят был целый день, и там все успели познакомиться, и с купе тоже. Я с купе не успел познакомиться. Могу сказать вам за Cayenne Turbo. Ну, во-первых, это Porsche. Ну, то есть так, чтобы не было никаких иллюзий там. Типа, Porsche сделали автомобили для широкой публики. Они сделали не Porsche, а кроссовер. Вовсе нет, ребята. Сначала, вот градация такая. Сначала это Porsche. Потом это Cayenne, а потом это кроссовер. Но далеко не в первую очередь. Это динамичный, звучащий, высокотехнологичный автомобиль, у которого помимо всех достоинств, которые должны быть у кроссовера, есть одно неоспоримое. Это Porsche с точки зрения ощущения от управления этим автомобилем. И летел на Камчатку я еще с одной задачей — провести некий сравнительный анализ своих ощущений. До отлета, вы помните, у нас в тесте был Q8 Audi. И автомобиль сразу производит впечатление очень тяжелого, очень основательного, почти что внедорожника, на руле, на педали газа, в подвеске, в поворачиваемости, во всем. Он очень тяжелый и основательный. И мне было интересно понять, это уникальное ощущение Q8, настройки его, или это общее такое место этой платформы, потому что, как ни крути, но они ближайшие родственники, Cayenne и Q8. Так вот, ничего подобного. Если Q8 — это лось, ну или медведь, по Камчатке, как хотите, в своих повадках, то Cayenne — это газель, ну, в смысле, не машина, а животное. Легкий, прыткий, ну ладно, гепард, вот так назовем его. Легкий, прыткий, всепроходимый, очень динамичный и очень подвижный. Руль просто легкового автомобиля. Подвижность автомобиля ровно такая же. Так что ничего общего между ними нет. И как бы ни затачивали под Urus Q8, он все равно воспринимается каким-то очень большим рейндж-ровером. А Cayenne в этом смысле очень-очень подвижный, прямо классный автомобиль. Но нужно четко понимать, что это автомобиль, который только хорошие дороги любит. Потому что жалко, сердце кровью обливается, когда идешь по грунту разбитому и слышишь, как ему, он тебе сообщает звуками, как ему тяжело. 286 максимальная, до сотни 4,1. Разгоняли Аланч, Алан Енилеев был с нами, проводил замеры. Машина показывала 3,8-3,9. В один заезд показал 3,7. По документам 4,1, но разгоняется быстрее. 4,91 длина, колесная база 2,89, 770 багажничек. И базовая стоимость, я сейчас не буду смотреть, но базовая стоимость нашего Cayenne Turbo 10 200 000+, еще 200 тысяч за спортивную выхлопную систему, еще 360 за акустику Бурмистр, еще за коврики 80 в салоне и еще за что-то. Ну, в общем, я думаю, что нормально как раз до цены Urus он и доберется, но это что-то. Конечно, уступающие по вау-эффекту Камчатки. 9 утра в столице, ребят. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.